Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. А у нас в гостях в студии сегодня врач-дерматолог-косметолог Ольга Калкатина. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Вот я где-то полтора года, наверное, у руля этой программы. И не помню, чтобы до этого нам довелось приглашать сюда в студию косметологов. Профессия такая интересная в том плане, что... На сегодняшний день, ну, понятно, рынок услуг просто переполнен разными предложениями, и в том числе косметологов тоже довольно много. Ну, так вот, если открыть какую-нибудь карту, да, вбить, то можно найти этих специалистов. Но есть нюансы. Не каждый косметолог является врачом, выпускником медицинского университета. Например, как наша гостья Ольга сегодня два высших образования. Да. Наш Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера. Лечебно-профилактическое, да?
Медико-профилактическое. И лечебный, да.
И лечебный. Вот так. То есть, если ходить к косметологам, то желательно, конечно, проверять наличие медицинского образования. Почему это важно? Мы сегодня поговорим. Еще поговорим про мифы о косметологии. Мужчины, не отключайтесь, там будет информация важная, полезная для вас тоже, для ваших спутниц, жен, мам, бабушек, сестер, возможно, подруг, коллег. В целом, подход к красоте, который всегда начинается со здоровья. Или достаточно просто ходить к косметологу регулярно, и можно дальше жить как угодно, например, кушать все, что хочется, и не беспокоиться о том, что что-то отразится на лице, там, не досыпать и так далее. Что скажете, Ольга?
Ну, конечно же, нет. К косметологу ходить нужно, и лучше это делать регулярно, но следить за своим здоровьем тоже нужно. И как раз в этом и помогает доктор-косметолог, а не эстетист, который делает только, например, массажи. Потому что именно качество кожи во многом зависит от состояния кишечника, например, эндокринной системы. А здесь поможет уже разобраться и выявить какие-то нюансы, соответственно, составить необходимый уход только доктор, имея определенные, конечно, знания.
Угу. А вообще, мне кажется, если к остальным врачам человек попадает, ну, скажем, по неволе в основном, да, что-то заболело, что-то забеспокоило, где-то там, не знаю, вылезло, закашляло, скрючилось, то идешь к соответствующему врачу. А к косметологу попадают каким путем?
На процедурах, выясняя какие-то проблемы, связанные в том числе с кожей, мы выявляем и проблемы в организме. Но на приеме у косметолога это больше идет с профилактической чаще целью. То есть замечаем самые небольшие, малейшие какие-то изменения и имеем возможность скорректировать их на начальных этапах. Когда вы идете уже к доктору с жалобой, вы идете уже с развившейся болезнью. Он лечит заболевание. То есть, в принципе, сейчас вся медицина сводится к тому, к превенции, да, то есть к профилактике, чтобы увидеть небольшие изменения в организме и уже начать действовать. Причем на этом этапе помогут уже не лекарства, а именно какие-то, например, натуральные средства или изменения, например, образа жизни. То есть малыми, скажем так, дозами.
Малой кровью. Да. То есть я правильно понимаю, что наша кожа – это как лакмусовая бумажка, по сути, которая отражает состояние организма в целом. И посмотрев на то, как выглядит человек, можно понять, есть ли у него проблемы с ЖКТ, там, есть ли какие-то аллергии, допустим. Это только применительно к людям, которым уже там перевалило за 30, или у молодых людей тоже можно это понять?
У молодых людей тоже, конечно, можно, да. Очень много выявляется, например, анемии, когда приходят подростки на чистку с проблемной кожей, например, да. То есть мамы ведут, конечно же, большей частью свое дитя, скажем так, к доктору, нежели к косметологу-эстетисту, потому что тут широкая проблема. Она захватывает не только местно кожу, но и весь организм. Очень часто у девочек выявляются анемии, практически вот в моей практике каждая вторая ей страдает. А отсюда же как раз нехватка сил, то есть какие-то сложности в учебе, в спорте у многих. То есть тут можно выявить такие проблемы, которые помогут и в дальнейшем для развития организма, ну и здоровья.
С чем связано такое количество вообще анемий? Ну, то есть я недавно стала тоже слышать, что ну, вот у детей очень часто встречается сейчас. То есть кажется, что это проблема современности, или она была всегда, просто о ней там не говорили или не выявляли ее?
Но сейчас она стала шире, потому что мы, к сожалению, перешли на больше углеводное питание. То есть это вот мучные изделия, сладкие, да, которые дают сиюминутное удовольствие, но пользы приносят мало. Ту энергию даже, которую они дают, она тратится очень быстро, то есть буквально первые полчаса. И потом, что называется, батарейки садятся.
И надо подзаправиться
да,
снова.
Да, да, да. И опять мы приходим к этим углеводам. Поэтому такие ценные компоненты, как белки и жиры, к сожалению, на современном этапе в питании не только подростков, но и всех людей, они все занимают меньшую-меньшую часть. Хотя должно быть все наоборот.
Хорошо. Есть теория, что если у человека не хватает железа, ну, в смысле, не теория, есть какой-то классический медицинский подход, что это железо нужно пропить или прокапать в виде капельниц. И есть альтернативное мнение, что железо, которое снаружи искусственно вот так вот, да, человеку доставляют, оно... сомнительную пользу приносит. И идти нужно более сложным путем, делая так, чтобы организм добывал железо из пищи, но при этом есть проблемы с тем, как оно усваивается.
Да, конечно.
Вот
да.
Про это что можете рассказать?
Конечно же, лучше, когда естественным путем, то есть через рот, мы получаем продукты, богатые железом, да, но не каждый организм может их усвоить. Здесь важно иметь здоровый кишечник, здоровую микрофлору, отсутствие каких-то проблем с пищеварением вообще, да, в частности, запоры, например, очень ведут к нарушению всасываемости железа. По поводу капельниц, это очень такой вопрос строгий, он по показаниям жизненным и именно под присмотром доктора, то есть самому или по совету, например, нутрициолога, что сегодня очень часто бывает, капать ни в коем случае нельзя. Потому что все-таки железо – это металл, он оказывает свое токсическое воздействие, особенно если это очень в большой дозировке, поэтому здесь строго-строго по показаниям. И иногда, даже если тяжелая анемия, то лучше долго, но с пищей, да, или при помощи препаратов, которые мы принимаем, чем вливать излишнее за один раз при помощи капельницы.
Угу. Симптомами анемии, которые точно распознает опытным глазом медик, являются сухая кожа, выпадающие волосы, да?
Ну, сухая кожа, выпадающие волосы, много, да, много заболеваний с этим связано. Прежде всего, это усталость, то есть сложно вставать по утрам, что называется, встал, сразу устал. Да? Сложности какие-то, например, если это не подростки, берем уже взрослых людей, например, подниматься на этаж выше четвертого, потому что не хватает кислорода, да, усиленное идет дыхание, как раз-таки железо у нас несет этот кислород ко всем клеточкам. То есть тяжело. Вот. Ну и все признаки вот эти, связанные с нарушением концентрации внимания, отсутствием желаний каких-то. То есть, ну вот в основном это усталость такая сильная. Как физическое, так, может быть, и умственное.
Хорошо, мы чуть-чуть отдалились, конечно, от косметологии в чистом виде. То есть, допустим, к вам приходит пациент или пациентка, клиент или клиентка, не знаю, как грамотнее в данном случае говорить, и не подозревает о том, что есть такая проблема, но просто вот есть какие-то пожелания там, по уходу, по эстетической составляющей. Как... правильно с точки зрения врача сказать о том, что там вы подозреваете какие-то проблемы, порекомендовать анализы сдать, проверить, или исключительно выполнить пожелания человека, там массаж, маска, я не знаю, пилинг, уход, да, что обычно?
Ну, на первичном приеме врач, прежде всего, который ведет, всегда собирает анамнез, да, то есть это жалобы сопутствующие не только на высыпание, если бы человек пришел на чистку, то есть опять-таки спрашиваем, какой сон, как часто вы там устаете, вернее, испытываете усталость, да, сразу с утра или только к вечеру и так далее. Потом анамнез по поводу хронических заболеваний, потому что многие хронические заболевания ведут как раз к анемии. У девочек спрашиваем про менструальный цикл, да, как он у них происходит. Ну и, соответственно, из этого делаем выводы и советуем, да, сдать анализы. Либо, что чаще бывает, практически все, ну, 80% говорят, да, у меня была анемия. Но была анемия, такого быть не может. То есть, если она была, она и будет. С этим надо работать всю жизнь. Поэтому как бы сразу лучше сдать анализы, посмотреть, на каком этапе она развивается, и уже подключать какие-то меры для ее ликвидации.
Но анемия ведь не единственная проблема, которая доставляет дискомфорт человеку и влияет в том числе на качество кожи. Что еще может лежать в основе проблем, которые нужно решить, чтобы быть красивее и здоровее?
Ну, это здоровый кишечник, то есть наша микрофлора, которая у нас существует, она очень богатая у нас в кишечнике и, по сути, управляет нами. Хотя мы думаем, что наоборот, это мы главные.
Хвост виляет собакой.
Да, и поэтому наша задача создать для нее такие условия, чтобы ей было хорошо. И, соответственно, нам от этого будет тоже хорошо. То есть чистая кожа – это прежде всего здоровый кишечник. И работа щитовидной железы. У нас Уральский регион очень такой опасный в плане нарушений функции работы щитовидной железы. И вот как раз вот эти три проблемы, то есть дисбактериозы, нарушение перистальтики кишечника, щитовидная железа и анемия – это такое троица, которая преследует, в принципе, многих. И отсюда начинаем раскапывать все проблемы, но кишечник, да, превалирующую часть имеет тоже.
А можете объяснить подробнее, что значит кишечник управляет нами все-таки?
Ну, во-первых, обилие микроорганизмов, которые живут у нас в кишечнике, выделяют определенные биологически активные вещества, которые попадают в кровь. И как нейромедиаторы, то есть вещества, активизирующие определенные центры в головном мозге, оказывают свое действие на наш головной мозг. То есть, например, если у нас нарушение микробиоты за счет такого грибка, как кандида в кишечнике, она питается у нас углеводами, то есть простыми сахарами. И тяга к сладкому – это чаще всего увеличение количества вот этих кандид, грибков в нашем кишечнике. Когда она недополучает питание, у нее образуются некомфортные условия для ее существования. Она выделяет определенный пептид, который, попадая в кровь, оказывает воздействие на головной мозг, и мы начинаем искать шоколадки. После того, как мы ее съедим, у нас образуется, кандида образует другой пептид, который нам доставляет удовольствие. Но это удовольствие не наше истинное, а кандиды. А мы, к сожалению, иногда после того, как употребили много вот этой шоколадки или чего-то сладкого, наоборот, испытываем чувство такой легкой тошноты, может быть, да, или может
вины.
Вины, ладно, то есть физические какие-то, да, или может усилиться сонливость в этот момент, или даже усталость. То есть это говорит о том, что нашему-то организму такое количество простых углеводов было не нужно, а это нужно было ей, кандиде.
И как же чужие среди нас буквально? Да, сейчас буквально последний вопрос перед рекламной паузой. А как избавиться-то от этих товарищей, которые диктуют нам, сколько шоколадок в день есть?
Ну, начать с питания, да, убрать обилие углеводов, тогда у них возникнет неблагоприятная среда для их существования, и количество их снизится. Режим дня, соответственно, но и дальше уже какие-то медикаментозные подключать препараты для улучшения микрофлоры и для создания хороших условий для того, чтобы микрофлора эта развивалась. И также следить за отсутствием запоров, то есть чтобы стул был ежедневный, а не раз в неделю, как тут некоторые жалуются, считают, что это нормально. Вот. Ну и какие-то высыпания, зуд на коже, это тоже прежде всего связано с дисбактериозами и нужно корректировать на ранних этапах.
Ага, так мы прерываемся ненадолго и скоро вернемся, не отключайтесь.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня Ольга Калкатина, врач-косметолог, врач-дерматолог, выпускница нашего Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера даже дважды. Мы обещали вам в начале передачи, что будут сегодня озвучены и развеяны, или подтверждены, возможно, мифы о косметологии. Я насчитала штуки три, ну, таких самых основных. И первый, что мужчинам косметологи не нужны. Я бы сейчас процитировала даже одного знакомого, что я, значит, ну, ладно, нет, не буду это в эфире озвучивать. Ну, не мужчина, да, чтобы ходить, допустим, там, на педикюр или к косметологу. То есть не мужское это дело. Что скажете, какой процент мужчин ходит к вам?
Ну, примерно 30% из моих всех пациентов, клиентов – это мужчины. Конечно, сейчас этот миф уже давно-давно развеяли, но еще остаются такие вот отголоски его, так скажем. Но мужчины имеют те же самые проблемы, что и женщины, да? Увядание организма затрагивает и их, и им хочется быть на высоте, хорошо выглядеть, блистать, так скажем. Поэтому какая-то часть косметологических услуг подходит и им, безусловно. И причем мужчины, в отличие от женщин, подходят к этому вопросу серьезней. Да, выполняют все рекомендации, то есть их можно смело отправить домой, дав рекомендации, ты будешь уверен, что они ничего не нарушат, и все будет очень хорошо.
Так, хорошо, 30% мужчин. Развеяли миф. Не так уж страшно. И, кстати, не больно. А то я знаю, что многие мужчины, несмотря на свою мужественность, к ряду врачей ходить боятся. Ну, к стоматологу, например. Вообще не затащишь. Ладно. Миф номер два. Про ботокс или диспорт, или... Все, вроде больше не знаю препаратов, которые там разглаживают морщинки, и к которому прибегают очень часто, например, девочки молодые, думая, что вот сейчас старость прямо набросится. И кто-то отказывается абсолютно совершенно, считая, что это вред ужасный для нашего организма, что это токсины, которые не выводятся, накапливаются, и потом может что-нибудь там атрофироваться, некрасиво обвиснуть, организм зачахнет от этого количества токсинов. В общем, это дьявол во плоти и зло в чистом виде. Вот что по этому поводу можете вы сказать? Защиту или наоборот?
Ну, конечно же, ботулотоксин – это прежде всего токсин, да. Но его дозировка, которая используется для коррекции мимических морщин, минимальна. Плюс, если соблюдать все рекомендации, то есть промежутки между процедурами, да, не превышать дозу, то, в принципе, он быстро выводится из организма, и действие его обратимо. То есть в любом случае все вернется на круги своя, если вы вдруг решите его не делать по каким-то соображениям. Конечно, введение токсина в организм всегда нежелательно, да, но учитывая, например, сколько несет в себе токсинов кусочек копченой колбасы по уровню канцерогенов, то ботулотоксин явно проигрывает. Поэтому здесь, конечно же, каждый выбирает, делает выбор сам, да, но тоже имеются какие-то ограничения, о которых также на приеме все оговаривается, учитывая особенности организма, естественно.
Я очень люблю, когда специалисты дают такие сравнения. Недавно был тоже диалог на тему электромагнитного излучения от гаджетов. И кто-то советует, ну, понятно, их убирать подальше на время сна, чтобы спать спокойнее, да, и вообще минимизировать вот это все. Отключать Wi-Fi, допустим, дома, чтобы чтобы, ну, хотя бы на ночь, чтобы не быть под воздействием. И другой эксперт ему отвечает. Но мы живем в городе, многие из нас живут в центре, где-то рядом с торговыми центрами, комплексами большими, и то электромагнитное излучение, которое мы получаем оттуда и от телефона, ну, от телефона гораздо меньше. Вот, просто... На контрасте вот это воспринимается. Так, хорошо. И третий миф, который слышала тоже я довольно часто, что к косметологам нужно ходить только когда есть проблемы. То есть когда уже там, я не знаю, перевалило за 30 или 35, появились первые морщины, или когда там прыщи, акне и так далее. А вроде как, если с кожей все в порядке, то можно и не ходить. М?
Ну, конечно же, здесь все зависит от того, насколько выражены эти изменения, да, так скажем. Плюс сейчас, к сожалению, они помолодели, так же, как многие заболевания. Поэтому, если есть показания к процедурам, их всегда делают. Это не всегда зависит от возраста, да. Например, если есть акне в 11 лет, мы делаем процедуры в 11 лет. И если в 60 лет нет мимических морщин, то никто и не предложит тебе ботулотоксин. То есть все по показаниям.
Такое?
Бывает. Конечно, да. Ух Генетика ты. Очень хорошая вещь, на которой можно выехать.
То есть ведьмы все-таки существуют.
Да, да, они есть. Ну, а такие процедуры уходовые, массажи, маски, то есть которые дают и приятные ощущения, эндорфины, да, и поддерживают здоровую кожу в ее здоровом состоянии, можно делать постоянно. Это вот как фитнес для кожи, да, получается, пока мы ходим, занимаемся, у нас мышцы подтянуты. Также пока ты занимаешься домашним уходом, профессиональным уходом, кожа очень долго остается в хорошем состоянии, и не надо прибегать к каким-то инъекционным, например, процедурам. Поэтому здесь тоже человек делает выбор сам, и все по показаниям.
Угу. Прерваемся на короткую рекламную паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Ольга Калкатина, врач-косметолог, врач-дерматолог. Прервались мы как раз на интереснейшей теме «Мифы косметологии». Еще вот один вспомнила про как раз-таки уходовые средства, про крема, в том числе про солнцезащитный крем. Да? То есть большинство врачей уверяют, что солнцезащитный крем – это обязательно для всех. У нас осенью в гостях была врач-онколог, и обсуждая как раз развитие онкологических заболеваний в Пермском крае, она сказала, что на втором месте рак кожи, онкологические заболевания кожи, так грамотнее. И это несмотря на то, что в нашем Уральском регионе не так уж часто бывает солнце, не так много мы времени проводим на солнце, но тем не менее вот такая вот есть тенденция. То есть солнцезащитные крема – это обязательная история для всех. И есть, ну, назовем все-таки это мифом, наверное, мнение, теория о том, что такие крема и большинство уходовой косметики кремов содержат вещества, вредные для нашего организма. То есть тоже какие-то токсичные истории, которые кожа впитывает мгновенно, и они все остаются внутри нас. Что по этому поводу можете сказать?
Да, безусловно. Кожа имеет очень большую площадь. Да, как мы знаем из физики, чем больше площадь, тем больше доза проникновения вещества. И поэтому солнцезащитные крема тоже нужно выбирать не с той позиции, чем дешевле, тем лучше, а качественные. Есть два вида фильтров в солнцезащитных кремах. Это физический и химический. Вот чем больше химических фильтров, тем, соответственно, больше они будут всасываться. Физически не имеют возможности всасываться, они образуют пленочку на коже, которая просто отражает часть ультрафиолетовых лучей. Поэтому на качестве крема экономить не нужно. Особенно тем людям, у которых есть предрасположенность к онкозаболеваниям или уже было в анамнезе. То есть здесь качество превыше всего. И уделять внимание все-таки физическим фильтром.
Вот на эту тему хочется поподробнее. То есть, что нужно делать? Смотреть, ну, марки мы сейчас, конечно, называть не будем. Смотреть, я так полагаю, на состав крема, да?
Да, конечно, на состав. И тут лучше прибегать, конечно, опять-таки, к услугам специалиста, который поможет, потому что в химических формулах, которые написаны на обороте любого флакончика, самому разобраться сложно. Либо тоже делать это по рекомендации врача. Чаще врачи все равно, особенно тоже онкологи, знают, какие крема более безопасны и имеют хорошую защиту. Либо к косметологам-дерматологам, которые непосредственно этим занимаются. И по поводу Уральского региона, вот вы сказали, что хотя у нас мало солнца, как раз-таки мы более чувствительны к ультрафиолету, потому что генетически мы не приспособлены к обилию солнечных лучей. Поэтому при выезде куда-то на 2 недели море мы имеем больше рисков возникновения каких-то заболеваний, чем человек, который живет в солнечном регионе. Поэтому нам защита необходима больше.
Угу. Ну, в общем, да, логично. Вопрос привычки исключительно. Хорошо. То есть лучше обращаться за консультацией специалиста, выбирая даже просто крем для рук, я так понимаю, для лица.
В том числе и для рук, да. Потому что все это всасывается в кровь, и чем меньше там будет токсинов, чем выше качество крема, тем, соответственно, меньше мы получим каких-то неблагоприятных воздействий.
А я правильно понимаю, что все, что продается, ну, вот в таких магазинах у дома, это в основном довольно бюджетные средства, и состав там оставляет желать лучшего, или есть дорого не значит хорошо, а бюджетно не всегда значит плохо?
Ну, можно подобрать, да, цена и качество препараты, которые не заоблачные цены имеют, но хороший состав можно, да, но опять-таки это лучше со специалистом. Если цена крема сильно занижена, то есть, ну...
Есть вопросы, из чего она сделана.
Да, из чего она сделана. То есть практически там одни, наверное, силиконы и вазелины, которые можно купить...
В аптеке.
Дешевле даже, чем этот крем.
Ну, кстати, действительно, ведь раньше вообще не было никакой косметики, и что там, вазелином, жиром, да, вот мазали, я не помню, медвежий, барсучий, что-то, какие-то воспоминания из далекого детства есть, из жизни в деревне у бабушки. Натуральные средства, они хороши?
Натуральные, да. Тоже хороши, конечно, но в плане ультрафиолета они не будут так сильно защищать, конечно, отражать они не будут, но... защищать вот эту гидролипидную мантию нашу, естественную, то есть уровень увлажненности, питание кожи, они будут, то есть кожа сама будет резистентна, более устойчива к тем лучам, которые в нее проникают. Если кожа высушена, нет в ней защитных компонентов необходимых, она, естественно, повреждается сильнее.
Ну, и тут, кстати, вспомнился еще один миф на тему того, что хорошо делают косметику только, значит, за рубежом, там вот Израиль, особенно Франция, да, такие производители, которые себя хорошо зарекомендовали, а вроде как в России не особо это умеют. Встречались ли вы с, или работаете ли вы с российскими марками, ну, которые там считаются профессионалами или являются им действительно, которые... Ну, показывают достойные качества, конкуренцию могут проявить.
Да, сейчас появились на рынке наши препараты, довольно-таки много их, но пока они в стадии развития, скажем так, да, есть определенные нюансы, но как вариант очень даже может быть, по крайней мере, это лучше, чем... То, что
ничего?
Стоит, да, в магазине дома.
Все понятно, да. Хорошо. С какого возраста нужно начинать заботиться о коже?
Как родился человек.
Вот сразу.
Конечно, да.
Но малышам ведь вообще ничего толком нельзя. Там подбираются вот эти гипоаллергены.
Да, так, конечно, специализированные крема для детской кожи.
Угу.
То есть там они содержат все компоненты, которые будут способствовать улучшению целостности кожи, соответственно, то есть уменьшает какие-то проблемы, возникающие, например, в связи с ношением памперсов и так далее. То есть...
Ну да, хорошо. Давайте назовем там 3 или 5 правил красивой, здоровой кожи. Ну, возьмем сейчас взрослого человека все-таки.
правила каких поведенческих?
Нет, ну, первое, я так понимаю, это питание.
Да, питание, образ жизни, да, естественно. Ну, и правильно подобранный домашний уход, потому что 60% успеха вашей здоровой, красивой кожи – это именно домашний уход. И вот здесь нужно, чтобы он был именно ваш, индивидуальный и хорошо подобранный.
Угу. Желательно после консультации с врачом-экспертом. Ну что, подходит к концу наша передача. Я благодарю Ольгу Калкатину, врач-косметолог, врач-дерматолог, за очень познавательную беседу. Желаю всем вам, дорогие слушатели, красоты и здоровья, здоровья и красоты, потому что скоро весна, и это особенно большая потребность сиять, радовать себя и окружающих. До новых встреч в эфире!